Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня в нашей студии священник Александр Дубасов, батюшка настоятели храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино. Мы вновь продолжаем наши беседы. Отец Александр, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, Бог благослови, дорогие радиослушатели и дорогая Евгения.
Итак, сегодня 19 сентября, а в это воскресенье у нас будет большой праздник – Рождество Пресвятой Владычицы нашей, Богородицы и Пресной Девы Марии. Вы знаете, я вот такая у меня профессия, я часто очень разговариваю с людьми, и вот поскольку мы сейчас будем говорить о Божьей Матери, о ее значении в нашей жизни, вот, наверное, на разных православных каналах и на радио, и на телевидении, особенно у начинающих молодых журналистов, есть такой цикл передач «Мой путь к вере» или «Мой путь к Богу». И это некоторых людей очень раздражает. Раздражает, потому что, вот как я тоже имела такой опыт, и у меня был тоже такой цикл передач, раздражает, потому что люди некоторые считают, не все, что о личном опыте к Богу рассказывать нельзя. В том числе и как у тебя складывались твои личные отношения с Божьей Матерью. А вот Владыка Викентий, когда у нас открывался наш православный радиоканал «Воскресенье», он нам сразу сказал, вы должны миссионерствовать о Боге как апостолы. То есть вы должны жить так, чтобы вот эту веру нести. И если даже 1-2 человека из-за передач православного радиоканала «Воскресенье» придут к Богу, это будет просто огромная-огромная
радость.
Да, радость.
Ну, нет, понимаете, тут ситуация разная бывает. Насчет, я так понял, кому-то хочется делиться, а кто-то нам может более такой закрытый.
И ему... это нормально.
Это нормально. Да. Вот в этом смысле миссионерствовать и, скажем так, свидетельствовать о своем какой-то пути немножко разные, я считаю, вещи. Да, то есть, да, кто-то вот миссионерствует, ну, вот не обязательно, чтобы говорить на своем личном что-то примере. А кому-то именно миссионерство в том и заключается, что он говорит, вот посмотри, как у меня. Вот у меня вот так вот, да. При этом такой человек, если он, будем так говорить, живет такой, ну, стремится к полноценной, нормальной духовной жизни, он обязательно к этому своему опыту присовокупит опыт церкви, опыт евангельский, опыт священного предания, ну и, может быть, какой-то другой поучительный, показательный опыт. Поэтому тут нормально. Я думаю, тут немножко больше индивидуальная какая-то ситуация, да, то есть суть-то именно в том, чтобы миссионерствовать. Миссионерствовать, да. А уже каким способом, каким образом, как это сделать можно? Ну, вот у нас есть различные примеры, да, то есть и этих примеров мы из житийного черпаем, да, и, в общем-то, и сами, скажем так, радуемся этому, да, ну и вот стараемся как-то подражать в меру сил и возможностей.
Вот одна гостья, которая приходила как-то к нам на радио, она говорит, Россия стоит из-за людей, которых не слышно и не видно.
Вот.
Они на радио, говорит, не приходят.
Вот он-то и дело. Совершенно
да?
Верно. Да.
Они, говорит, где-то в тиши.
Это, да, порой кажется, да, что вот мы о чем-то говорим, об этом призываем, да. Рассказываем, да, и думаем, что вот, наверное, это как-то на кого-то повлияет. Да, на самом-то деле Господь сохраняет преданных себе в тайне, да, именно на этих преданных все и держится.
Вот все-таки образ Божьей Матери в нашей жизни мы же можем тоже поделиться своими какими-то...
Ну, естественно. Вот посмотрите, даже какая интересная ситуация. У нас год, год церковный, да, вот, вот скажем, календарный год, да, который вот церковь проживает, вот уложен в 12-12 праздников. Да, то есть вот самый главный праздник, мы говорим, да, который с чего, или скажем так, праздник, с чего начинается все-все-все, да, на чем все стоит, это праздник Рождества Господа Иисуса Христа. Вот. И не было бы Рождества, соответственно, не было бы всего остального. Не было бы Пасхи, не было бы сошествия Святаго Духа на апостолов, не было бы самих апостолов и так далее, и так далее. Но, а что предваряет Рождество? Было бы Рождество в том виде, в котором мы его сейчас знаем и с которым мы проживаем, было бы ли оно без Матери Божией. Опять же говорим «нет». Значит, немножко чуть-чуть откатываемся назад и говорим «да». А как же все, как же Рождество Христово могло произойти? А вот оно произошло, и вот мы и начинаем, да, эти вехи смотреть. Благовещение Пресвятой Богородицы, введение во храм и Рождество. И что интересно, церковь премудро расположила как раз церковный год, начиная его с праздника Рождества Пресвятой Богородицы, а завершая в августе ия пречистым успением. То есть год. Матерь Божия, она ведь, смотрите, она ведь очень, насколько она таинственно, невидимо присутствует. Не ярко выражена, не в каждом месте вот, евангельского же повествования, да, буквально ведь мы вот крохи-крохи видим. Но насколько ее присутствие чувствуется везде. И даже церковь, чувствуя это, понимая, именно год располагает на датах, именно каких-то особенных датах Пресвятой Богородицы. Рождество, Успение. Да, то есть и уже дальше все остальное положено. И праздники Господские, да, и праздники другие великие, да, они все уже уложены именно вот в этом промежутке. Поэтому сейчас... Прошлое воскресенье мы праздновали начало нового церковного года, нового церковного эдикта. Вот. И первый праздник нового церковного года – это праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября. А еще иногда можно говорить так – 21 сентября, дробь 8. Почему? Потому что есть гражданский год, да, гражданский календарь, а есть церковный. Так вот, по церковному году 1 сентября начало года, а у нас это уже 14 сентября, и 8 сентября по церковному году, по церковному летоисчислению, праздник Рождества Пресвятой Богородицы, а в гражданском летоисчислении это 21. Поэтому кто, так скажем, к цифрам...
То есть по новому стилю.
Можно сказать и так. Можно сказать новый,
как
старый
в календаре
стиль.
Пишется.
Да, да, вот.
Старый,
да.
Новый стиль.
Вот, поэтому можно всегда вот как бы вот эти вот моменты отмечать и для себя как-то их вот как-то откладывать, да, потому что, в общем-то, знание, понимание вот этого вот календарного тоже момента, ну, тоже как бы определенный и дает какое-то осмысление, понимание, да, ведь когда-то Новый год был 1 марта, да, то есть был привязан больше к Великому Посту и к Пасхе, да, то есть считалось, что Новый год, новый духовный год, даже можно сказать, что Пасха – это начало нового духовного года. Каждый раз, когда мы доживаем до Пасхи, мы встречаем новый духовный год. Есть гражданский год, но Новый год, да, это 1 января. Есть церковный Новый год, это 1/14.
Можно запутаться ведь.
Ну, да, если эта информация будет, скажем так, таким вот шквально на нас обрушиваться, то, наверное, мы запутаемся, если постепенно. Ведь, смотрите, Бог дает нам проживать жизнь, да, примерно 70-80 лет. И вот очень хорошо, когда человек все-таки осознал себя человеком, да, то есть не просто, скажем, существом, которое должно прожить какой-то определенный срок и умереть, а именно тем великим творением Божьим, которое на каком-то этапе с молодых ли ногтей, с молоком матери впитать знания о Боге и возможность с Ним общения. Или же на каком-то более позднем моменте. Но обязательно это должно когда-то произойти. И вот когда это произошло, с этого момента человек начинает как раз, вот, скажем так, обретать это знание постепенно, постепенно, по крупицам. Вот, вот. И уже в зависимости от того, сколько и как человек будет вот это вот на это знание тратить, да, как этим будет жить, будет зависеть его вот это вот, ну что ли, так скажем, духовная составляющая. Очень важно, чтобы она была в принципе у человека в жизни. Ну и еще очень важно, чтобы она постоянно развивалась. То есть, когда человек приходит в храм и говорит, я 10 лет читаю «Отче наш», это замечательно и хорошо, как 10 лет назад. Но когда это только лишь 10 лет, то есть за 10 лет ничего не изменилось, и все. И даже когда этого человека спрашиваешь, а скажите вот эти вот слова, как переводятся, он, скорее всего, даже зачастую не знает в этой молитве «Отче наш», которую он читает 10 лет. Вот поэтому духовная жизнь очень хорошо и правильно, если она развивается. Телесная угасает, да, то есть, ну, если взять, вот опять же, тот же срок 70-80 лет, да, то есть, примерно, получается, до 30-35, до 40 человек идет в гору, потом сколько-то, ну, так скажем, на всходе, да, потом сколько-то идет по плато, да, а потом потихонечку начинает уже не сходить, да, то есть, вот, жизнь телесная, ну, никуда не денешься, она чем-то вершится, и это название мы знаем, да, смерть, и это... Так устроен мир. Да.
Вы знаете, я вот сегодня буквально совершенно случайно мне попался такой видеоролик в интернете. Но сколько нашему Олегу Газманову лет?
70, по-моему.
Нет, если не больше уже.
Ага.
Но это быть в таком возрасте, это, кстати, японцы тоже так же себя чувствуют. То есть... суставы до такой степени гибкие. Он пляшет, он танцует, он такие эквилибристику такой показывает. Вот, и тоже удивляешься, ну как вот, как можно вот так вот себя, ну, держать
отдельные,
в таком возрасте.
Отдельные люди, отдельные личности действительно имеют какую-то, ну, может быть, даже природную, может быть, скажем так, образ жизни.
А кто-то вообще разваливается.
А кто-то уже разваливается.
Вот просто вообще.
Да, уже к 60-70, уже да. Там едва-едва. Опять же, вот вспоминая, скажем так, ну, различных людей, да, то есть вот видишь, что человек... который живет долго, и в него, у него составляющая духовная присутствует, только радуешься. Но когда человек уже живет сверхдолго, и смотришь, что кроме того, что вот этой вот энергии человеческой какой-то жизненной больше ничего нет, то есть человек действительно трудится на всех жизненных фронтах, но духовная составляющая отсутствует напрочь, и смотришь, что а вот, как
вот его Господь-то тогда держит?
Да, вот как вот это-то объяснить, непонятно.
Да.
А если еще человек уже, скажем, в таком возрасте, опять же, не будучи духовно как-то оснащен, доживает, и мы смотрим, что он уже начинает уже и свою семью-то хоронить, не те, которые до него были, а которые уже после него пришли, то тут вообще как-то это сложно объяснимо. Тут это как-то...
Ну, вот это только Господь
это,
и знает.
Где-то это
вот
в промыслительных моментах Божьих присутствует, а нам, конечно, это без какого-то, такого, может быть, даже порой суждения, это не совсем
много
такое...
Много очень вопросов.
Да, даже про не объяснить, много. Поэтому слишком глубоко туда погружаться-то, наверное, и не стоит. Просто вздыхать и думать, Господи, когда-то,
Богу
возможно,
виднее.
Нам... Да. Ну, давайте о Рождестве. Итак, что мы знаем о Рождестве? Поскольку это у нас содержится, Рождество содержится в священном предании, то нам известно, что родители Иоаким и Анна были благочестивейшими. Вот Господь их такими, так скажем, сохранял, так их вел особым путем. Но то общество, в котором они жили тогда, считало, что если у человека нет семьи, кроме мужа и жены, не присутствуют дети, то эта семья какая-то не совсем нормальная. Она чем-то прогневила Бога, что Бог не дает детей. То есть два момента. Это многодетство и, в общем-то, определенное материальное благополучие на том этапе определяло, насколько Бог любит того или иного человека, в частности, или его семью, или его семейство, да, то есть, скажем, весь его род, да, или же не любит. Так вот, как раз Иоаким и Анна по человеческому воззрению того времени попадали, ну, вот, каких-то вот особых, чем-то прогневавших. Они ли прогневали? Их ли род прогневал Бога? Но Бог почему-то их род прекратил, как считалось тогда.
Сейчас ведь много такого.
Сейчас, да. Вот. Но мы просто сейчас историю немножко смотрим. Да, и, даже, и уже апогеем этого проклятия становится то, что даже священник не принимает жертву у Иоакима. Говорит, ты не достоин ее приносить. У тебя, вот, посмотри, наличие-то твое, да. То есть какое-то даже, может быть, физиологическое, может быть, бесплодство, что-то еще, болезнь какая-то не принималась во внимание. Нету, значит, все.
Типа, значит, получается проклят.
Ну вот что-то вот из этой области. И что же делается? Да? Сами родители за собой-то ведь и не видят ничего, не понимают, тоже в некотором недоумении живут. Но вот это благочестие сохраняют. Сохраняет несмотря ни на что, вопреки вот этому даже общественному мнению. Но вот здесь, когда тут такое происходит, да, происходит такой крик души, и у благочестивой Анны, Иоакима, да, Иоакин уходит в пустыню, там молится, да, ему является ангел Господень, укрепляет его и говорит, услышана твоя молитва, да, Анне является ангел, да, и уже вот в таком престарелом возрасте, когда какие-то силы, опять же, о которых мы говорим, да, такие вот фильмы, вот эта вот мощь, вот эта физическая уже мало у кого сохраняется, да, уже вот все уже постепенно угасает. Вот в этом, как есть такое выражение, да, когда уже такие природные, что ли, естественные страсти уже успокаиваются, и вот тут рождается Пресвятая Богородица, плод этой великой жизни, великой любви, и даже, можем сказать, плод всего Ветхого Завета. С Евы, с ее прислушания начинается жизнь человечества, да? И в Пресвятой Богородице это все поражено праведностью и святостью, вот так можно высоко сказать, высокопарно, да, то есть Пресвятая Богородица является той, которая прекратит проклятие рода человеческого, да, это уже не только проклятие вот семьи или, может быть, рода вот Иоакима и Анны, а рода человеческого, потому что с нее начинается, с ее рождения начинается, Господь запускает тот премудрый свой механизм, который он положил, который он задумал, механизм спасения рода человеческого, который вот, да, действительно идет, использует разные пути. То есть ведь к этому времени рождения Пресвятой Богородицы, в общем-то, человек с точки зрения философии, если, да, взять греческую философию, ну, достиг таких же необозримых высот. Настолько они были в этом искусны, настолько они этим всем жили, что, ну, вот как-то даже такое ощущение, что они касаются вот всего божественного, скажем, божественного творения. Но как-то в это творение войти, как-то изменить ход истории невозможно человеку. Не может это сделать человек. Поэтому мы и говорим, что наша, будем так говорить, жизнь человечества укладывается всего лишь в одном слове. Сын Божий воплотился от Духа Святой и Марии Девы, и вот человечество воплотился. Воплощение Христа становится именно той отправной точкой, или, скажем так, той опорой мира, с которого начинается, скажем так, продолжение или, может быть, сознательная жизнь человечества. До этого, да, есть все, но нет осознания, нет понятия, а вообще как, куда двигаться дальше, что делать. Вот. И с пришествием Христа в мир это все изменяется. Это все продумано, конечно, было Богом, все было задумано, все так промыслительно положено. Но для нас это открывается со временем. Да, то есть, и вот начало этого открывания, это, конечно же, Рождество Пресвятой Богородицы. Рождество Пресвятой Богородицы, опять же, мы говорим, да, вот мы отмечаем этот праздник, этого события. Мы отмечаем 21 сентября по новому стилю и по церковному 8 сентября. То есть, как раз вот в будущее воскресенье. На воскресенье этот праздник совпадает с воскресеньем. Это так бывает не всегда. Надо, может быть, попутно сказать, что вообще год, или, скажем так, круг богослужебный, да, который вот, мы знаем и которому мы подчиняемся, он имеет три вида. Это суточный круг, да, то есть для нас привычно суточный, о сутках говорить с утра, а для церковного сознания правильно говорить с вечера, потому что вечером начинается день, вот следующий день, вот мы говорим воскресный день, а это что? Это с 9 утра до вечера, с 12 ночи до ночи, как? Нет, это с начала вечернего богослужения в субботу. Воскресный день накануне, начинается. Да. Календарно это накануне, а церковно это уже начало, да, и вершится литургией, как минимум, да, а может быть, ну и там где-то в районе может быть, пополудни где-то, или, может быть, третьего часа, девятого часа, который служится в 15:00 по нашему времени, да, где-то вот в этом времени вершится. То есть начинается примерно в 3-4, в 5 вечера в субботу, и в 2-3-4-5 вечера в воскресенье, воскресный день завершается, церковный воскресный день. Вот, поэтому вот это первый такой богослужебный круг. Он называется суточный. Есть богослужебный круг недельный. Он начинается не с понедельника, а с воскресенья. Обратим внимание, как называются на наши эти дни, да? Воскресенье. Воскресенье, да? То есть, ну, как бы воскресенье, да? Ну, вот это выходной день для светского сознания. А для нашего сознания церковного, да, воскресенье – воскресенье Христово. То есть начало освобождения человека, скажем так, освобождение человечества от плена греховного, от плена дьявольского, да, и начало спасения всякого человека, который, так скажем, в мире был до Христа, со Христом был или живет после, да, начало его спасения, воскресенье. Поэтому именно с этого дня начинается недельный круг богослужебный воскресенья. И получается, воскресенье, понедельник, как бы разные такие слова, и как они связаны между собой. Но если посмотреть, опять же, церковное название воскресенья, будет неделя, неделя. А понедельник, то есть после недели, о, мы связь тут увидели. Ага, да, действительно, понедельник связан, конечно же, с воскресеньем, да. Вот. А, собственно, а сама неделя как переводится? Да? Не делаем того, к чему мы призваны и чему мы благословлены Богом в заповеди. Шесть дней трудись, а седьмой посвяти Богу. Так вот, неделя – это когда ты к этим вот занятиям шести дней, ты уже, ну, скажем так, стараешься не прикасаться. Ты шесть дней на это потратил, да, то есть, условно говоря, с воскресенья вечера по субботу вечер, шесть дней Бог не просто разрешает, там, дозволяет, а даже предписывает через заповедь. Трудись шесть дней. А вот как минимум день, тогда субботний, да, в Ветхом Завете, в Новом Завете для нас это воскресный день, да, а воскресный день посвяти Богу. Вот. Поэтому начинается воскресенье, понедельник отдан небесным силам, да, всем небесным силам, ангелам, архангелам. Вторник Иоанну Предтечи. Среда, пятница – крест Господень. И не случайно тут у нас пост, да, мы постимся, воздерживаемся. Надо опять же о посте сказать так, что пост у нас, главный пост, великий. Есть еще три поста важных, таких продолжительных, как то рождественский, успенский, петровский, апостольский пост. Но это все те посты, которым мы готовимся на протяжении всего года. Среда, пятница, мы как раз свои, как бы, учимся это делать. А уже в пост мы сдаем экзамен. То есть, поэтому, когда человек говорит, я постараюсь Великим постом поститься, прекрасно, замечательно, хорошо, но ты попробуй все-таки готовиться к этому не когда он начнется, а в протяжении всего времени, да, среда, пятница, пост рождественский, среда, пятница, пост великий, среда, пятница, пост апостольский, среда, пятница, пост успенский. Вот когда так вот человек делает, когда он все-таки какие-то попытки совершает, то к посту он подходит, ну, уже, это, считайте, что вот человек учится в институте, да, ничего не читает, ничего не делает, приходит экзамен, ну, что он сдаст? Да он ничего не сдаст. Он не может этого сделать. То же самое и постом очень часто человек желает, а поскольку не готовился, да. Вот. Среда, пятница, четверг – это апостолы и святитель Николай Чудотворец, да. А суббота, да, это все святые умершие. Удивительным образом церковь в этот день как бы соприкасает тех, кто живет, взирает на тех, кто умер, и через них смотрит на тех, кто уже в святости. То есть получается такая, что ли, связующая линия образуется. Тот, кто умер, он, возможно, свят, но не знаем, все ли святы. Да, есть святые, которые прославлены, да, и есть мы, которые идем пока еще жизненным путем, но когда-то мы тоже умрем, и, конечно же, вся наша жизнь должна быть направлена на то, чтобы нам оказаться в святости не перед людьми, прежде всего, да, а перед Богом. Вот это наша цель. И вот такой я, когда тоже преподаю литургику это в Горном, да, я задаю...
Какой предмет сложный.
Да, я говорю, а вот смотрите, вот казалось бы, Матерь Божия, вот где бы мы ее, вот в какой бы день мы ее, все-таки нету дня-то Матери, для Матери Божией это не предназначено. Вот. Хотя есть, и кто говорит, есть, значит, такие сведения, что вроде как суббота тоже для Матери Божией, ну как-то вот как-то скудно немножко, как бы немножко не то. Святые, умершие, мы живые, как бы Матерь Божия... Ну, и прекрасно, прекрасно, когда мы осознаем, так что Матерь-то Божья в каждом дне присутствует. Ей не нужен какой-то отдельный день, она везде. Она и в воскресенье, она и в понедельник, и в другие дни. Матерь Божия присутствует всегда. Поэтому суточный и недельный круг, это вот, ну, так вот, да, у нас располагается. А еще есть годовой круг. Годовой богослужебный круг, который укладывают уже, ну, вот в календарь целого года, 365, там, 366 дней, да, если високосный, вот, и здесь уже мы говорим, что есть два в этом круге, богослужебном годовом, есть два круга, подвижный и неподвижный, один связан именно с календарем. Первое, второе, третье, четвертое сентября, октябрь, ноябрь, декабрь, все связано вот именно с той датой, на которую приходится тот или иной день. А второй связан с Пасхой. И вот тут мы видим, что если этот календарь неподвижный уложен именно в календаре годовом, то подвижный уложен в календаре, зависящий от движения Луны. Луна. Да, Луна двигается, значит, обновляется. Знаете, она бывает полная, да, потом, значит, стареет, 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 потом снова обновляется, потом, да, так, вот. Так вот, лунный цикл – это 28-29 дней. Он не укладывается в размер постоянного календарного, 30-31, 30-31, не укладывается. Он постоянно как бы так вот ходит, он движется. Поэтому Пасха, она не бывает в один день, в одно из воскресений в каком-то определенном месте. Да? Она постоянно сдвигается. И поэтому мы Пасху определяем так, что Пасха бывает после... весеннего равноденствия после полнолуния первое воскресенье. То есть наступило равноденствие, потом ждем полнолуния, а полнолуние может быть, если мы говорим 28-29 дней, да, то есть мы говорим, полная луна только что была, наступило равноденствие, и до полной луны получается 28 дней двигаться, да, а потом еще воскресенье первое. Поэтому разница, это уж попутно мы нашим радиослушателям сообщаем, разница между днями Пасхи может быть составлять 35 дней. Самое раннее 4 апреля, а самое позднее 8 мая. Правильно? Mm-hmm. Вот. Это вот подвижный круг, он на Пасхе. Надо вообще сказать, что цикл вот этот вот пасхальный, он не укладывается в пост и Пасху. Он, во-первых, начинается за 3 недели до поста, а завершается 2 неделями после сошествия Духа Святаго. Первая неделя после сошествия Духа Святаго на апостолов. Пятидесятница, Троица, первая неделя всех святых, а вторая всех святых в земле российской. Просиявших. Вот. Так вот, опять же, возвращаясь к прекрасному празднику Рождества Пресвятой Богородицы. Рождество Пресвятой Богородицы, оно получается, приходится на календарную дату, 21-е. То есть она не двигается, она всегда 21-е. А вот куда это 21-е число придется, на какой день недели, это уже зависит от того, вот опять же, да, вот как двигается все, да. То есть в этот раз пришлось на воскресенье, и прекрасно. Прекрасно. То есть, все-таки воскресный день – это тот день, когда мы, ну, так или иначе, вся община собирается, весь приход собирается в храме. Да? То есть, и когда есть возможность именно, ну, если бы приходит на какой-то день будничный, да, не каждый может на буднях, да, располагать таким своим временем, да, что свободно прийти на богослужение вечером, утром и все остальное. Все-таки к воскресенью, в воскресенье большие возможности, да. То есть, поэтому, если бы этот день приходится на какой-то другой будничный день, то, скажем так, ну, соберутся только те, кто в этот день уже выходной может взять, да, самую так вот, такую имеет возможность, да, не работает, работает, но сам управляет своей работой, да, ну и так далее, да. Кто-то вот, к сожалению, в это. А в этот раз у нас получается, что, в общем-то, практически все в этот день, в воскресный день, смогут быть на службе и, соответственно, праздновать воскресный день и наряду с воскресным днем и Рождество Владычицы нашей Богородицы Пресной Девы Марии.
Отец Александр, у меня еще есть два вопроса, которые я хотела бы вам задать. Во-первых, обратить внимание на родителей Божьей Матери Иоакима и Анну еще раз, потому что это были бездетные родители, которым тоже можно молиться, как раз тем так самым людям, которые детей не имеют.
Даже нужно молиться, да, и даже не те, кто не имеет, и те, кто имеет, будучи, они родили плод, величайший плод родился у них, да, то есть его невозможно ни словами, ничем, никакими воздыханиями описать. Поэтому нужно им молиться и бездетным родителям, кто хотели бы, чтобы был ребенок в их семье, и тем родителям, у которых есть дети, чтобы они пред престолом владыки предстояли и умоляли, чтобы наши дети, вот, скажем так, вели такой вразумительный, богобоязненный образ жизни, да, то есть чтобы они так же, как, ну вот, если мы говорим о родителях молящихся, да, то есть чтобы они также узнали, так сказать, что есть Бог, что Бог управляет миром, что с Богом хорошо и правильно жить, ну, скажем так, по его заповедям, да, то есть чтобы у нас была не только информация о том, что Бог есть, да, а у нас было доверие к Богу, да. Мы говорим в символе веры, веру в Бога Отца Вседержителя, то есть что такое Вседержитель? Это тот, кто все держит, тот, кто сотворил мир, да, и, в общем-то, о мире заботится. Да. Такое слово техническое управляет миром, да, но оно, может, не каждому придется по сердцу, а именно заботится, проявляет заботу о мире. И как хорошо и правильно, и замечательно, когда человек это вдруг осознает и начинает жить так, чтобы Бог его направлял. Не он сам куда-то шел, чем-то занимался, да, такой самодвижущаяся жизнь проводил, да, а именно по божественному промыслу, замыслу проживал. Поэтому молитва к Иоакиму и Анне, к святым праведным, это и укрепление уз семейных, супружеских, это и, конечно же, мудрость воспитания, и это, конечно же, ну, взращивание добрых детей, правильных детей, которые вот, будут и почитать родителей, через это почтение восходить к вере в Бога, и сами, когда будут создавать свои семьи, будут вот таким образом также жить и также молиться и также своих детей воспитывать.
Вот еще, конечно, такой вопрос, но это уже совершенно у нас окончание передачи. Это вот уделы Божьей Матери в России. Можете несколько слов сказать?
Спросите про какие уделы, спрашивайте. Я был только в Дивеевском уделе, вот в Грузии не был.
Да, то вот есть, второй вот, удел, это Грузия.
В Наафоне не был пока, mm-hmm. да, вот в Иерусалиме.
Ну вот хотя бы про наш, про удел Божьей Матери Дивеевский.
Да, действительно, удел Божьей Матери, да. Удел батюшки Серафима, то есть удивительно, да, то есть опять же, почему батюшки Серафима удел, да, потому что он к Матери Божией имел особое такое проникновенное отношение, то есть такие, какая-то у них была такая вот духовная, удивительная связь, да, и вот это вот он, его чистое сердце очень хорошо это почувствовало, да, то есть чистоту Матери Божией, да, и к ней стремилась, ведь с преподобным будешь, да, то есть подобное притягивается подобным, то есть и
а как вот говорят, чистота. Противоположности сходятся?
То, ну, это такое уже есть. В браках, да, это там разные вещи, да, образ жизни и характер, Вот разные характеры стяги, притягиваются, а образ жизни, да, соединяет, да, то есть поэтому образ жизни людей, да, вот он их соединяет, да, а притягиваются именно, остаются вместе, когда есть разность характера. Потому что когда характеры одинаковые, то это как получается или два плюса, или два минуса, да, то есть они искрят, и друг друга отталкивают и не дают жизни. Вот, поэтому чистота Матери Божией, да, притягивает все чистоту людей, которые к этому стремятся. И, конечно, вот Серафим Саровский тоже стал таким вот притяжением Матери Божией, к Матери Божией, и, соответственно, его жизнь, да, мы, ну, скажем, те моменты, которые мы знаем, конечно...
Но это надо изучать вообще, да, жизнь даже, батюшки,
да,
Серафима.
Да, изучать, надо. И как-то самому, может быть, в этом участвовать, а может быть, даже и в Дивее, вот, когда бываешь, да, как-то вот так вот это все это прочувствовать. Ну и в другие места, когда вот какие-то... У нас, надо сказать, ведь сейчас Дивеевское, скажем, подворье открылось,
да,
под Екатеринбургом.
Всегда приглашают,
поэтому,
кстати,
пожалуйста, если, да, все-таки до Дивеева добраться, ну, это определенный такой и труд, и подвиг, и, в общем-то, усилия, и это, то здесь то же самое труд и подвиг, но все равно немножко в более таком меньшем масштабе. Я тут недавно смотрю, у нас группа 50 человек приехала в Дивеево, я такой: 50 человек в Дивеево, да это вообще откуда такое взяться? Тут группу там 10-15 человек приезжают. А, так это на наше подворье.
То есть туда приехали 50 человек, 50... в наше?
Сюда, к нам, в наше подворье, вот, да. Дивеевское сюда, под это, по Среднеуральскому.
Это бывший Среднеуральский,
да,
монастырь.
Да, 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 туда вот, я такой: а, ну тогда все понятно, 50 человек туда еще можно привезти.
А вы с ними не встречались? Как,
я объявление как прочитал.
Угу. Вот. Ну вот кто ездил туда, очень понравилось.
Я-то бывал в бытность еще в то время, да, вот по пару-тройку раз там как-то появлялся, вот, а сейчас еще пока не был, но все вот как-то так это устремляюсь, думаю, может быть, действительно так организоваться и побывать, как же здесь все это сейчас устроено, очень интересно было посмотреть. Поэтому вот про этот удел Божьей Матери, да, пожалуйста, если у кого есть возможность добраться до Дивеева, ну, будет очень прекрасно и хорошо. Кто хочет как бы подготовить себя к этому, то приглашаем в наш, значит, монастырь, который под Среднеуральском, вот, и там побыть, посмотреть, может быть, как раз
потрудиться
и заразиться желанием, да, вот, скажем, по другим местам Матери Божией побывать, да, то есть, ну, мужчинам на Афоне, значит, может, где-то в Иверии, в Грузии, да, то есть, и, значит, в Дивеево и так далее. Вот. Надо сказать еще, что вообще молитва о семье – это, наверное, ну, такая важнейшая составляющая жизни человека, который о семье заботится, да. Вот, поэтому мы здесь молимся Якиму Анне, мы молимся Святым Царственным Страстотерцем, Святому Петру и Святой Февронии. Да. Это тем, скажем, таким знаковым святым, которые как-то вот действительно с семьей, ну вот при жизни, да, то есть как-то вот в семье у них все случилось, все произошло. И поэтому сегодня мы эти бриллианты духовные имеем, вот, и к ним мы можем вот возносить свои молитвы, чтобы они молились за нас и нас, да, их житие, их научение нас научало жить правильно. Тут можно, наверное, даже мне, если позволите, немножко такую, что ли, рекламу сделать. У нас 3-4 октября, значит, при храме Успения на Визе, вот, ну, под этим, скажем так, управлением, да, то есть происходит это все будет в гостинице, да, но вот при Успении там информация
там в храме Успения.
Там есть гостиница. Нет, есть гостиница в Екатеринбурге, а просто храм Успения, отец Евгений Попеченко, он как раз этим проектом занимается, проект называется «Диалог в любви», и раз в полгода собираются супружеские,
да,
пары,
да, да,
с тем, чтобы, если есть какие-то недоумения в браке, попытаться их исправить, если в браке все хорошо, улучшить, а если уже улучшать, как считаю, это вряд ли, что в браке ничего улучшать не надо, это такое вряд ли. Но если все-таки есть понимание, что у тебя в браке все прекрасно и тебе улучшать нечего, то можно научиться тому, как помогать другим супругам в улучшении брака. То есть конфликт, уврачевание конфликта, улучшение, значит, супружества, супружеских отношений, либо научение, как помогать тем, кто в супружеских отношениях состоит. То есть вот такие моменты прорабатываются, это называется так называемый семейный выезд, семейный подряд, да, то есть вот называется он диалог в любви. Поэтому 3, 4, 5 октября происходит, да, а информацию можно получить в храме Успения.
Батюшка, спасибо большое. Наше сегодняшнее время нашей встречи истекло, но мы с вами все время на связи.
Хорошо.
Дорогие наши слушатели, 21 сентября мы будем отмечать Рождество Пресвятой Владычицы, нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. В нашей студии сегодня был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых Флоры и Лавры села Косулино Каменской епархии. До встречи в эфире.
Спаси, Господи, Пресвятая Богородица, спаси нас.